Глава 14. Святая святых Инквизиции, а именно ее центральное управление, представляло собой огромный комплекс, который состоял более чем из десятка зданий, связанных между собой специальными стеклянными тоннелями. Вертолет приземлился на огромной площадке перед центральным входом. Выбравшись, я подняла взгляд на здание, которое украшал огромный символ Инквизиции, и вздрогнула от порыва холодного ветра. Столица располагалась севернее нашего городка, а потому температура воздуха здесь была на пару градусов ниже. От золотой осени не осталось и следа. Кое-где даже лежали небольшие кучки грязного, серого цвета и застывшего льда. Мы вошли через главный вход. Гейл впереди вез бабулю на кресле. Я следовала за ними, тихо ворча себе под нос о том, как же меня все достало. Белка, которую мы вырвали из естественной среды обитания, тоже была не в восторге от переезда. Мой фамильяр, нахохлившись и недовольно зыркая по сторонам, сидел на небольшой груди чемоданов, которые на тележке катил за нами какой-то молодой инквизитор. Судя по форме, студент. Народа в центральном управлении инквизиции было очень много. Всюду сновали не только инквизиторы, но и обычные люди, а также ведьмы и колдуны. На нас особо не обращали внимания. Пару раз кто-то притормаживал, чтобы поздороваться с Гейлом, и тут же бежал дальше. Никаких вопросов и прочего. Пройдя проверку, мы двинулись дальше. На специальном эскалаторе поднялись на второй этаж, а оттуда направились к широкому стеклянному тоннелю, который вел в соседнее здание.
«Здание номер 3», — пояснил Гейл, обернувшись. «Оно состоит из 5 подъездов и полностью отведено под квартиры работников».
Попав в своеобразное общежитие, Гейл повел нас к очередному лифту. Нажал на кнопку последнего этажа, и мы начали довольно быстро подниматься вверх.
«Наша квартира номер 115».
Пояснил он, когда мы покинули кабину лифта, оказавшись в просторном холле.
«Твоя квартира?» — мрачно поправила я.
«Наша»,
— мягко улыбнулся инквизитор, и как бы я ни старалась выглядеть злой, раздраженной, сердце предательски ёкнуло.
«Молодежь, давайте вы отложите ваши разборки до спальни. Там выяснять отношения и мириться намного приятнее»,
— проворчала Ба. Молодой инквизитор от неожиданности едва не врезался тележкой с багажом в стену, заставив белку зашипеть и расправить крылья. «Ба!» — прорычала я, закатывая глаза. Не хватало еще, чтобы вся инквизиция знала о том, что мы с Гейлом спим, точнее, спали, или будем спать. В общем, что между нами точно что-то есть. Я и сама пока не разобралась толком, что между нами происходило. Все завертелось слишком быстро, и на секс без обязательств уже совершенно не походило. Инквизитор подошел к двери и приложил ключ-карту к специальному квадратику на стене. Коротко просигналив, замок щелкнул, и дверь открылась.
«Добро пожаловать», — широко улыбнулся Гейл, завозя бабулю первой. «Не стесняйтесь, чувствуйте себя как дома».
Я шагнула следом, а он завез тележку, поставил ее и сбежал от греха подальше, плотно закрыв за собой дверь. Щелкнул замок. Мы попали в просторную гостиную в серо-голубых тонах, которая плавно переходила в большую кухню-столовую. Это было сердце квартиры, от которого в две стороны расходились коридоры.
«А тут ничего»,
— выдала белка, перестав строить из себя страдающую и обиженную птицу. Расправив крылья, она пару раз взмахнула и взлетела над потолком. «Предательница!»
«Кто бы говорил?»
«Госпожа Холт, ваша комната слева», — сообщил Гейл и повез Ба в ту сторону. Я поплелась следом. «Здесь ваша комната, небольшой кабинет, ванная и туалет. Места не так много, но довольно уютно».
Как выяснилось, кровать имелась одна и маленькая. Нет, одной бабушке будет комфортно. Однако у меня оставался один очень важный вопрос. «А где буду спать я? В гостиной? Или туда переселишься ты, как радушный хозяин?»
«Моя комната больше, и там есть отличная двуспальная кровать. Думаю, у нас получится уместиться».
Спокойно ответил Гейл, продолжая демонстрировать бабуле душевую, которая оказалась достаточно просторной, чтобы ей было удобно перемещаться на коляске. «Хм». Не найдя слов, только и смогла выдать я. Рит обернулся и бросил на меня насмешливый взгляд.
«Проблемы?»
В глазах вспыхнули и заискрили лукавые огоньки. «Да как сказать? Одно дело спать с ним в нашем небольшом городке, и совсем другое здесь, в столице, в логове Инквизиции. У меня возникло ощущение, что я собираюсь совершить некое святотатство».
«Гейл, дорогой!» — неожиданно вмешалась бабуля. «Я тут сама освоюсь, а тебе пора показать Кассандре вашу комнату. И я совсем не возражаю, если вы на часик задержитесь».
«Что?» — ахнула я.
«Спасибо, госпожа Холт». Широко усмехнулся он, в два шага преодолевая разделяющее нас расстояние. А потом мягко, но весьма решительно ухватил меня за локоть и повел прочь.
Сговорились. «Ты с ума сошел?»
Только успела прошипеть я, пока мы быстро пересекали коридор, гостиную и двигались в правую часть квартиры. Далеко не ушли. Рид вдруг крутанул меня в своих руках, припечатал к стене и начал целовать. Да так страстно, что все возражения моментально испарились, а я сама превратилась в сгусток бурлящей лавы.
«Сумасшедший!»
— ахнула я, тая в его руках.
«Согласен»,
— шепнул он, покрывая поцелуями мою шею и заставляя выгнуться еще сильнее.
«Это же Инквизиция!»
Я попыталась воззвать голосу разума, но он затерялся где-то в вихре безумных желаний.
«Просто здание с символикой и только. Кас, ты сводишь меня с ума!»
Простонал он мне в макушку.
«Так нельзя!»
«Можно, нам все можно!»
Улыбнулся Гейл. Его рука скользнула по моему телу и легла на бедра, сжав правую ягодицу.
«Ты же понимаешь, что это...»
Я никак не могла подобрать слова. Да и как это сделать, когда мысли в голове перемешались, а внутренности буквально скрутило тугим узлом?
«Сумасшествие», —
подсказал Гейл.
«Безумие, желание. Меня не отпускает, Касс. Я верил, что ночь с тобой поможет избавиться от наваждения. Не выходит. Я хочу больше, еще больше».
«Не боишься, что я тебя приворожила?»
Хмыкнула, едва слышно, запуская пальцы в его волосы.
«Пусть так. Мне это очень нравится».
Выдохнул он в ответ и вновь потянулся к моим губам. В этот момент в дверь громко и весьма настойчиво постучали, а следом послышался знакомый голос.
«Соседи, открывайте!»
И нам пришлось вернуться в реальность. За дверью стояли Рой Эртон и Гедеон Форд, и улыбались они так многозначительно, словно знали, чем мы с Ридом только что занимались, ну или собирались заняться.
«Помешали?»
— широко улыбнулся синеглазый инквизитор, и я тут же почувствовала, как щеки загорелись от смущения.
Только этого еще не хватало, краснею, как девица на выданье.
Подумала я и тут же осознала, что такое сравнение, мне тоже не нравится.
«Вы по делу или как?»
Раскланиваться Рид перед гостями не спешил, наоборот, встал на пути, переградив вход.
«По делу, информация есть, разрешишь?»
Гейл помедлил немного и неохотно кивнул.
«Проходите».
Тут из комнаты выехала Ба, и началось знакомство. Для ярой поклонницы синеглазого инквизитора она вела себя достаточно сдержанно и учтиво. Кричать не порывалась, улюлюкать тоже. Поздоровалась, пожала руку. Лишь вздохнула тихонечко и спросила, как поживает жена Эртона.
Вайлет осталась дома. Не выносит столицу, но обещала вскоре приехать. Ей нужно посмотреть твои печати, Гейл. Кажется, она откопала что-то новое и хотела на тебе опробовать.
Я бросила на него любопытный взгляд. Скажет или нет?
«Ясно»,
— коротко кивнул Гейл и пригласил всех в гостиную. Мы расположились вокруг длинного стола. Инквизиторы с одной стороны, ведьмы с другой, а Гейл Рид ровно посередине. Белка в собрании не участвовала. Даже клюв не высунула из комнаты Ба, сообщив мне, что для нее прекрасно и слишком много сильных инквизиторов на квадратный метр. От переживаний может случиться линька. А этого никак нельзя допускать, ведь скоро зима.
«Итак, что за информация?»
Нетерпеливо поинтересовалась Ба.
«Что вам удалось выяснить?»
«Добраться до завещания господина Хейла Вилара нам не удалось. Это конфиденциальная информация. А душеприказчики очень упрямые, нудные типы, которые даже под угрозой ареста отказываются идти навстречу и помогать правосудию».
Подал голос Форд, бросая на Ба долгие пристальные взгляды, которые она демонстративно игнорировала.
«Но это не помешало нам собрать слухи и кое-что узнать»,
продолжил Эртон. Он достал из портфеля папку и положил на стол между нами. Та оказалась на удивление пухлой.
«Итак, господин Хейл Вилар».
Мне продемонстрировали снимок пожилого мужчины с узким лицом, мелкими чертами и крохотными глазками. Он чем-то неуловимо напоминал лиса. Старого матерого лиса, хитрого, наглого и беспощадного.
«Трижды женат, имеет троих сыновей и одну дочь».
На стол передо мной снова легли фотографии.
Даррелл, Мортимер, Нил и Хейзел.
Какая, оказывается, у меня большая коллекция родственников. Ничего примечательного на фото я не обнаружила. Люди как люди, очень богатые и успешные, которые явно не чурались достижений косметической магии и прочих прелестей, пытаясь остановить старение.
Элиас Вилар, второй сын Мортимера Вилара.
Сердце против воли ёкнуло и забилось быстрее. Волнение скрыть не удалось, да я и не пыталась. В конце концов, этот человек был моим отцом, Чего уж скрывать, иногда мне хотелось посмотреть на него, хоть краем глаза. Подавшись вперед, я придвинула к себе фотографию того, кто против моего желания подарил мне жизнь. Впрочем, никакого восторга душевного трепета я в этот момент не испытала. Слез умиления не пролила. У него было холеное, но слегка дутловатое, поплывшее лицо, карие глаза. Кстати, вот от кого я их унаследовала. Темные волосы, кривая усмешка. За исключением цвета радужки в нашей внешности я не нашла ничего общего. Просто человек из толпы.
Его жена Эмма Вилар.
А вот и мачеха, хотя я и не сомневалась в ее наличии. При таких деньгах и положении у него точно должна быть самая эффектная и шикарная жена. И я не ошиблась. Дорогие украшения, идеальная, волосок к волоску прическа, ровная кожа, пухлые накачанные губы, грамотный макияж. Воплощение совершенства. А еще, судя по взгляду, жуткая стерва.
Их сын Стар Вилар.
Младший брат, вновь слегка дрогнули руки. Сколько ему? На вид исполнилось не больше 18. Он был вихрастый, с узким подбородком, тонкими губами, темными волосами, карими глазами того же оттенка, что и мои, и серьгой с крупным бриллиантом в ухе. Типичный золотой мальчик, который привык ничего не делать, просто прожигая жизнь.
«Тут еще 25 твоих новых родственников».
Эртон подвинул ко мне материалы.
«Можешь полюбопытствовать, если захочешь. Папку оставлю здесь. Но с основными действующими лицами мы тебя уже познакомили».
«И кто из этих уважаемых лиц желает меня убить?» — спросила напрямик. Лично я ставила на мачеху, хотя и папаша вызывал подозрения. Такой вряд ли вспомнил бы об отцовских чувствах, стоя между ним и его деньгами.
«Сложно сказать», —
произнес Форд.
«Ходят слухи, что твой прадед был так недоволен поведением твоего отца и брата, что пригрозил лишить их наследства и отдать все незаконно рожденной ведьме».
В столовой повисла тишина. «То есть этот Хейл Вилар пошутил, а меня дважды пытались убить?» Мрачно поинтересовалась я, откидываясь на спинку стула и скрестив руки на груди.
«Судя по тому, что он побывал у душеприказчика незадолго до своего удара, это может быть и не шуткой вовсе»,
— заметил Эртон.
«Вполне возможно, что совсем скоро ты станешь наследницей многомиллионного состояния».
«Рыдаю от счастья», — зло хмыкнула я и даже собралась смахнуть со щеки несуществующую слезу, но передумала. Слишком театрально. «Но ведь я не единственная наследница». Потянувшись вперед, я постучала пальцем по фото своих двоюродных дедов и бабки. Про одному деду тоже ткнула, попав точно в глаз. «У них ведь тоже есть дети и внуки. Почему я? У них что, какое-то предубеждение к ведьмам? Мы лучше убьем незаконно рожденную, но не отдадим кусок наследства? Кстати, не особо мне и нужного. Жила без этих миллионов и дальше проживу».
«Я бы не стала так разбрасываться деньгами», —
неожиданно вмешалась бабуля. Я едва не задохнулась от возмущения. «Как так? Мы же на одной стороне». «Ба, ты же сама сделала все, чтобы мы никогда не встретились».
«И ничуть об этом не жалею, но требую компенсации. Тебя дважды пытались убить, Кассандра, и мне это совершенно не нравится. Будем считать, что эти миллионы — компенсация за моральный вред и причиненный ущерб».
«Весьма крупная компенсация», —
хмыкнул Эртон. Однако бабуля на синие глазки не повелась.
«Так и вред немалый, кроме того, он причинен ведьме. Так что считать надо по-крупному. Или у вас другое мнение?»
Весь ее вид показывал, что она думает о чужом мнении и куда просит его засунуть.
«Давайте не будем ссориться», —
мешался Гейл.
«Ваше предложение». «Кассандра может...»
— начал Эртон.
«Не может», —
перебил Гейл, даже не дав другу закончить.
«Мы не будем ей рисковать».
«Но...» — попробовала вмешаться я.
«И подсадную утку из тебя делать не станем», —
припечатал мой инквизитор таким тоном, что лично я побоялась возразить.
«Хм».
С любопытством оглядев нас, синеглазый красавчик широко улыбнулся.
«Надо же. Свои мысли ты можешь оставить при себе», —
огрызнулся Гейл, чем вел меня в некое подобие шока. «Да что на него нашло?»
«Без проблем, но Кассандре все-таки стоит встретиться с отцом и его семьей, поговорить, выяснить все. И сделать это лучше на нейтральной территории. Если Вилары поймут, что мисс Холт находится под защитой Инквизиции, то поумерят пыл», —
кивнул Форд.
«Что ты думаешь по этому поводу, Касс?»
Я некоторое время сидела молча. мысленно взвешивая все «за» и «против». Против было большинство, а потом кивнула. «Хорошо, договаривайтесь о встрече, я готова с ними все обсудить». Папку я так и не взяла в руки, не смогла. Она до самого вечера одиноко лежала на столе, а перед ужином Гейл переложил ее на журнальный столик, чтобы глаза не мозолила. Наверное, мне стоило изучить документы, посмотреть на лица родственников, однако я не видела смысла. Эти люди были для меня чужими. Единственное, что нас объединяло, — это кровь. И то и всего 50%, а то и меньше. Я всего лишь желала узнать, кто решил от меня избавиться. Поговорить, настоятельно порекомендовать прекратить заниматься всякой ерундой и вернуться домой, в свой небольшой домик, в лавку с зельями и свечами, и жить как раньше, с бабушкой и белкой. Только вот получится ли, как раньше, я уже сомневалась. За ужином нашу компанию мне все время хотелось добавить четвертого. Например, светловолосого голубоглазого инквизитора с колючим взглядом и обезоруживающей улыбкой. После ужина Ба отправилась к себе, а мы с Гейлом в кабинет, который находился на его... нашей половине. Приезд в столицу не отменял работу по снятию проклятия. «Почему ты не рассказал Эртону о нашей работе?» — осторожно спросила я, когда мы вошли в кабинет. Гейл быстро и легко избавился от рубашки, которую швырнул на спинку стула.
«Ты сама расскажешь, если захочешь.
Но ведь они будут задавать вопросы».
«Пытать не начнут?»
— усмехнулся он, присаживаясь на стул.
«Скажу, что это печати Ви помогли».
«Но это неправда».
«Ви подтвердит, если надо».
«Солжет мужу?» — не поверила я.
«Рой не будет настаивать, потому лгать ему не придется».
Гейл подошел ближе и осторожно коснулся моего подбородка, лаская кожу.
«Кас, все будет хорошо».
«Конечно, просто как-то все закрутилось, завертелось, словно это не моя жизнь, а чужая».
«Мы совсем справимся, обещаю».
Кивнув, я высвободилась из его объятий. Прошлась по кабинету, рассматривая шкаф, доверху забитый какими-то книгами и папками. «А здесь вообще можно заниматься магией? Охранка не сработает? Может, сигнализация зазвенит?»
«Здесь все квартиры имеют специальную, разноуровневую защиту от любого магического вмешательства, как извне, так и снаружи. Кроме того, кабинеты оснащены отдельной системой безопасности. Ты легко можешь снимать печать, а никто не узнает».
«Тогда нам неплохо бы начать», — закатывая рукава, произнесла я. Работали мы быстро и в полном молчании. Гейл слушался беспрекословно и не делал попыток заговорить. Понимал, что в настолько расстроенном и взвинченном состоянии я просто не готова к общению. В этот раз справиться удалось лишь с одной нитью. Они становились все толще, плотнее и опаснее, поэтому усилий требовалось в разы больше. «На сегодня все», — вызывая печать, прошептала я. Хотела смахнуть выступивший на лбу пот, но не успела. Гейл вдруг оказался рядом. Молча притянул меня и нагло, совершенно беспардонно поцеловал. Языком требовательно заставил разомкнуть губы и ответить, разом лишая меня даже шанса на сопротивление. Крепкие руки положил на талию, спустился вниз по спине, слегка надавил на поясницу, заставляя выгнуться и прижаться к нему еще теснее. «Гейл», — шептала я в перерывах между поцелуями, — «мы не можем».
«Еще как можем».
«Но, Ба».
«Сюда скорее армия инквизиторов ломится, чем Дженевра».
Хмыкнул он, скользя кончиком влажного языка по шее снизу вверх, подхватывая губами мочку уха и слегка прикусывая ее зубами. «А белка?»
«Если она посмеет нас потревожить, Дженевра выщиплет ей все перья, одно за другим».
«Жестокий». Ахнула я, жмурясь от острой волны удовольствия, которая прокатилась по телу.
«Очень».
Продолжая целоваться, мы выбрались из кабинета и миновали короткий отрезок коридора. А потом валились в спальню, едва не опрокинув стоявший у двери торшер. Лишь хлопнула дверь, тут же принялись срывать с себя одежду, как сумасшедшие, стремясь оказаться как можно ближе друг к другу. Упав на кровать, Гейл утащил меня за собой, но не подмял под себя. У него на уме было нечто иное, куда более острое и сладкое. Буквально мгновение, и он усадил меня к себе на бедра и принялся покрывать короткими поцелуями ключицы, плечи, грудь. До красных пятен, сжимая ягодицы, он задавал ритм, к которому я очень быстро подстроилась. Дыхание сбилось, становясь все чаще и прерывистее. Я отчаянно кусала губы, пытаясь заглушить стоны. Но как же это было сложно. Как и удержаться на самом краю бездны, в которую я вновь упала, судорожным всхлипом, разбиваясь на тысячу мелких осколков. Гейл тут же уложил меня на спину и навис сверху. Пара сильных толчков, и он с хриплым стоном опустился рядом и притянул меня к себе.
Думать и говорить не хотелось. Я просто наслаждалась коротким мгновением оглушающей тишины, когда весь мир будто застыл, а пульс в голове грохочет не хуже раскатов настоящего грома.
«Кас».
Легкий шепот у уха потревожил короткие волоски. Говорить я все еще не испытывала желания, но заставила себя повернуть голову и открыть глаза. «М-м-м». Он выглядел зерошенным, шальным блеском в глазах и улыбкой, от которой странно заныло сердце. «Нельзя, Кас, нельзя. Вы слишком разные, слишком другие. Между вами всего просто секс. Но и он прекратится, когда Гейл вернется в столицу к привычной жизни».
«Ты никогда не думала о том, чтобы остаться в столице?»
«Нет. Я моментально догадалась, к чему этот вопрос».
«Ты могла бы работать в Инквизиции?»
Продолжил Гейл, нежно, почти невесомо, скользя пальцами по моей руке. Коснулся запястья и нарисовал спиральку на коже, как раз в том месте, где гулко бьется пульс. Поднялся выше к локтю и вывел новую спиральку. «Нет, меня устраивает моя жизнь».
«И ты ничего не хотела бы в ней изменить?»
Светло-голубые глаза смотрели пристально, оценивающе. И мне сразу же стало неловко. Дернувшись, я повернулась, чтобы схватить угол покрывала с кровати и хоть немного прикрыться. Обсуждать такие темы, лежа абсолютно голой, я не привыкла. Гейл молча наблюдал за моими манипуляциями. «Не люблю перемены».
«Даже если они к лучшему?»
Голос, взгляд, слова. От всего этого меня пробирало до костей. Сев в постели, я принялась приглаживать волосы, надеясь хоть чуть-чуть унять это странное волнение. «Ты о многомиллионном состоянии, которое мне вдруг решил подарить прадед, о котором я ничего не знала 23 года своей жизни. Попробовала я сменить тему».
«Нет, но ты теперь богатая невеста, Кас. Не успеешь оглянуться, как закрутит круговорот столичной жизни»,
заметила Гейл, поворачиваясь на спину и закидывая руки за голову. Мой взгляд скользнул по сильным рукам, накачанному торсу, с яркими татуировками на груди, ниже. Вот он ни капли не стеснялся своей ноготы. «Не закрутят. Это все не для меня».
«Женихи появятся», —
не успокаивался Гейл. В его голосе внезапно проскользнули металлические нотки, заставившие меня удивленно приподнять брови. «Осторожнее, господин инквизитор. Еще немного, я подумаю, будто вы ревнуете». Резким рывком он поднялся и навис надо мной, не подавляя при этом. Между нашими телами остались считанные сантиметры.
«А если и так, Кас? Если я действительно тебя ревную?»
«Это глупо».
«Что именно? Ревновать кому-то? Или считать своей?»
«Я не твоя, Гейл Рид», — покачала я головой. «Я свободная ведьма, и никому не принадлежу, тем более инквизитору». Я ждала злости, недовольства, какой-то вспышки, однако Гейл вдруг улыбнулся. Поднял руку, поймал длинный локон, который упал на мое лицо, и убрал за ушко, слегка дотронувшись пальцами до щеки.
«Что за предрассудки, Кас?»
Почти промурлыкал он.
«Ведьма, инквизитор».
А потом нахально отнял уголок покрывала и стащил с меня, открывая своему взгляду и прикосновением. Стоило бы возразить, но его голос словно загипнотизировал меня, свел с ума.
«Нам с тобой есть лучшее определение».
Короткий поцелуй в плечо, плавное скольжение к шее, прикосновение губ и горячего языка к еремной вене, от которого закружилась голова. Не переставая целовать, Гейл опустил меня на подушке и снова навис надо мной. Слегка отстранившись, жадным и потемневшим от страсти взглядом провел по обнаженному телу.
«Просто ты и я. Просто мужчина и женщина. И я просто до удари хочу тебя, Кас».
А мне совершенно не хотелось возражать.